говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. На свободные темы мы сегодня будем говорить с Ксенией Лариной. Я думаю, что для радиослушателей, в общем, не надо особенно и напоминать. Ну, на всякий случай, обозреватель радиостанции «Эхо Москвы», дружественной конкурирующей организации. Добрый вечер, Ксения.
Здравствуйте.
Ну что, у нас...
Музыка мне очень нравится, ведь, потому что у меня в заставке, в моей, тоже Брубик, только другая вещь.
Take Five.
Да, это я обожаю, просто обожаю.
Да, вот, значит, как минимум одна точка соприкосновения есть. Да, нет, джаз вообще задает правильную интонацию, правильный ритм. Когда идет джазовая тема, после нее как-то неприлично быть тяжелым, да, неприлично начинать вещать.
Многозначительным.
Как-то после Брубека, после Take Five, как-то легче. И все время вспоминается это еще и Горинское, да, что все самые большие глупости на Земле делались именно с этим выражением лица, серьезным выражением. Как-то надо легче. Легкость, это, конечно, к тебе. Я страшно завидую твоему умению разговаривать с людьми.
Я тебя умоляю. Не,
правда,
кто
правда.
Кто у нас шутник?
Не, шутник. Во-первых, без оскорблений в прямом эфире. Да. Шутник. Шутники в аншлаге все. Штука в том, чтобы это было органично, чтобы это было в радость. И такое ощущение... Вот я с этого, пожалуй, и начну твой допрос. Тебе всегда в радость те люди, с которыми ты общаешься?
Нет.
Но ты с ними так мило общаешься.
А что делать?
Со всеми. Ласково и нежно. Правда, было несколько эфиров, когда твоя ядовитая игла, так сказать, доставала до сердца гостю. Но он не всегда это, между прочим, в силу некоторых интеллектуальных особенностей понимал. А иногда понимал.
Понимал и говорил, никогда больше не приду. Буквально последний мой пример могу тебе привести.
Да,
Михаил
это,
Сергеевич Боярский. Который...
Да, я слушаю.
Но он сам виноват.
Да.
Ну, согласись.
Ну, понимаешь, какая штука. Человек, приходящий в прямой эфир, он, его величие, его дурость, все, его талант, его неталант, все это в прямом эфире уже видно совершенно. Ты сама отбираешь свои гости?
Ну, ты знаешь, за столько лет работы на радиостанции «Эхо Москвы» все уже знают вкусы каждого ведущего. Поэтому, когда-то сама выбирала, а теперь за меня выбирают, но выбирают то, что я бы позвала бы сама, скажу так. Потому что все знают, наши продюсеры, редакторы, и главный редактор знает симпатии, антипатии каждого ведущего, я тебе уверяю. Поэтому кого-то к Матвею, кого-то ко мне, кого-то к Бунтману, кого-то к самому Венедиктову.
К самому. Тех, кто поважнее. Нет, ну правильно. Политических гостей. А с другой стороны...
Это достаточно самые противные.
Ну, в общем, да. Ну, политические. Я сказал политические. Они по определению самые противные. Хотя среди нашего брата-богемы тоже есть, не порадуешься. И тем не менее, ты, когда напротив тебя сидит человек, и он, с одной стороны, твой гость, с другой стороны, твоя задача как журналиста сделать так, чтобы он раскрылся.
Ну, это, конечно, мне так хочется задать тебе какой-нибудь вопрос.
А не-не-не, сегодня я.
Синдром ведущего.
Да, синдром ведущего. Не, ну, здоровье, задавай, у нас абсолютно свободный формат здесь. Меня, впрочем, еще здесь не допрашивали. Я случалось допрашивал. Так вот, нет ли тут какого-то внутренней неловкости, связанной с тем, что к тебе, с одной стороны, пришел человек в гости, к тебе, вот персонально, у тебя уже есть давно имя, он пришел не просто там на эхо, да, это не диктор-информационщик, который зачитывает какой-то текст, он пришел к тебе в гости. С другой стороны, в интересах радиослушателей сделать так, чтобы его раскрыть, чтобы он приоткрылся, чтобы он вдруг сказал то, что он не говорил или даже не думал говорить, как-то вывести его на искренность, что, кстати говоря, с Боярским было прекрасно сделано. Я думаю, он просто сам как-то полез, даже ты не особенно там его и провоцировал вроде бы. Как-то он на радиослушателей среагировал. Вот ты себя чувствуешь... Ты на чьей стороне играешь, как в «Что, где, когда»? На стороне слушателей или на стороне гостя?
Ну, здесь тоже очень просто. конечно, на стороне гостя сначала, да, когда начинаются звонки слушателей, если, не дай бог, какой-нибудь слушатель позволит себе в оскорбительной форме что-нибудь сказать моему гостю, я тут же перехожу на его сторону, как бы я к нему ни относилась.
Ну,
разделяю я его убеждения или не разделяю? Ну, вот, да. Пожалуй,
правило гостеприимства.
Конечно,
просто, да.
Конечно. Я могу ему сказать что-нибудь нелицеприятное, мне позволительно, но они должны себя держать в руках, соблюдать правила вежливости.
Да, естественно, без оскорблений. Но, значит, во всем остальном... мой интерес как радиослушателя дождаться, пока он откроется.
Ты понимаешь, я тебе скажу, что нас еще обнимает, кроме джаза, который мы с тобой открыли в начале, театр. Что самое главное для меня в эфире? Я тебе объясню. Наверное, как и для тебя тоже. Это создать атмосферу. Такую атмосферу, в которой человек уже без моих особых усилий, и уж тем более без усилий и насилия слушательской аудитории, сам будет говорить то, что он никогда, может быть, и не говорил. Да? Или предложить ему такую атмосферу, чтобы важна была каждая интонация, каждый нюанс каждого слова. Даже пауза. Вот я обожаю на радио паузы. Моя любимая, мой любимый момент. Я его обожаю. У меня вот было несколько таких моментов удивительных. Ну, конечно, это только с творческими людьми случается, ты же понимаешь, с политиками это фигня, они этого не умеют делать, они очень предсказуемы. А вот, допустим, какой-нибудь Олег Павлович Табаков, который вдруг на середине фразы замолкает. И вот самое главное, ни в коем случае не нарушать эту паузу, и не паниковать внутренне, не кричать, боже мой, тишина в эфире, дырка в эфире, это не дырка, ребята, это молчит Табаков.
На самом деле, что это даже по радио чувствуется.
Ну, конечно, она же очень наполненная, живая.
Ужасно интересно наблюдать за рождением, когда происходит рождение мысли. Поэтому с политиками и менее интересно, ты говоришь, предсказуемые, а... В общем, есть некоторый набор текстов, который выучен. Знаешь, говорят, Николай Николаевич Озеров комментировал по карточкам. Ну, такая легенда. Значит, у него были, картотека была. И он какие-то заготовленные, да? И мы слышали, те, кто часто смотрели, знали, что без силовой борьбы хоккей был бы неинтересен и потерял бы едва ли не половину своей зрелищной привлекательности. Да? Это было бы...
Такие прищепки.
Да-да-да, прищепки. Это у него было написано на карточке, он это читал, да? И совершенно это было никак не зависело от того, что происходит. Политики в каком-то смысле, вот они по пути Озерова пошли. У них есть карточки, у них есть файлы, говоря современным языком, да, треки звуковые. Значит, вот про Украину, пожалуйста, про НАТО. Вот.
Важно еще понимать, что они тебя используют. Это уж точно.
Конечно.
Это уж точно. То есть... Это очень неприятное чувство. Я всегда это чувствую, всегда это понимаю.
Ну да, он идет со своей задачей.
Конечно,
он должен что-то втюхать, да?
Он любую секунду может меня отодвинуть, знаешь? Вот
да.
Вот он идет, так прет, так спокойно.
Мне тётя, важно
тётя,
сказать,
отойдите.
Да. А тёте важно, чтобы он вдруг заговорил своими словами. Тёте интересен момент, когда он растеряется. Правильно, разумеется. Когда он растеряется, или когда он разозлится, или когда он обрадуется. То есть любая человеческая эмоция. Замечательно. У нас звонок из... Тебе не привыкай. Звонок из Москвы. Иван, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, мои любимые.
Здравствуйте.
Особенно моя любимая Ксения, естественно. Когда я вас вижу по телевизору, вы у меня самая красивая девушка.
Спасибо.
Вот, а Виктор у меня самый, ну...
Не пугайте меня.
Юрнический собеседник.
Спасибо большое.
Вы знаете что, вот сейчас только что вернулся из больнички, и два дня... Вы извините, у меня голос охрипший, простой.
Да.
Вот, и два дня слушаю «Радио Свобода», слушаю экономистов, слушаю карточки, слушаю это,
так.
Слушаю то, слушаю пятое, слушаю десятое.
Вопрос, Иван.
Вопрос, вы знаете, с чего дальше жить?
Вот я же тебе говорю.
Ох ты, вопрос.
Да,
как жить? В общем, такие вопросы, наверное...
Все ответы мы знаем.
Да.
Жить, ну что делать?
Жить просто, да.
У нас аудитория, я так понимаю, что очень, по-моему, одни люди или разные. Вот скажи мне, вот ты вот и там работаешь, скажи.
Я тебе хочу сказать, ну, не потому, что мы здесь. Значит, все-таки на эхе чуть более отвязная аудитория.
Погрессивнее.
То есть вероятность услышать хамство из эфира, тут оно тоже случается, и не даст бог, а пошлет хама, значит, и сегодня пошлет, но все-таки вот стиль общения на эхе Москвы, отчасти замечательно провокативное ведение, скажем, того же там Леши Венедиктова, да, с ответом «Аптека за углом», он провоцирует всех людей, нуждающихся в аптеке, немедленно.
Да, я тебе скажу, в чем причина, могу это объяснить очень просто. Люди, которые на эхо Москвы звонят с претензиями, они воспринимают эту радиостанцию как свою. То есть они почему-то считают, что мы существуем на их деньги. Вот все граждане Российской Федерации, слушатели «Эхо Москвы», они с ними с претензией, понимаешь, те, которые с претензией. А сюда они звонят.
Нет,
с претензией.
Нет, здесь другая претензия, что вы на
что
деньги
вы тут
США.
Делаете, да, на деньги ЦРУ, США. На деньги ЦРУ, да, конечно.
Нет, я не думаю. Я думаю, что это больше связано со стилем, со стилем, с чуть более таким европейским, мировым стандартом там, новостным, да, радио «Свобода», ну, просто есть стандарты такие, да, и чуть более разговорным, гораздо более демократичным жанром «Эхо Москвы». При том, что, конечно, пересекаются частично жанры. Но вообще аудитория хорошая, в целом аудитория хорошая.
Ну, она... если люди, которые задают вопросы, как жить, звонят на радио, это дорогого стоит. Вот мы так Ивана нашего бедного отфутболили.
Нет, нет, да? Не отфутболили, а просто нету ответа. Если
а
это,
как жить?
Если ответит Ксения Ларина, это будет ее ответ на вопрос, как ей жить.
Я не знаю, да, вот да. Я сама себе этот вопрос задаю. Каждое утро, проснувшись, я спрашиваю, и как жить?
У меня про это есть рассказик.
Ну?
Ну, рассказик не буду. Про то, как человек вешается, а к нему ангел является. И тот человек все говорит, смысла, говорит, смысла надо. И ангел ему говорит, вешайся, не морочь людям голову, смысла им. Нет никакого смысла, жизнь ценнее любого смысла. Начинаю говорить банальности, перехожу сразу на звонок.
Давай.
Магомед, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Здравствуйте, Магомед. Добрый вечер.
Виктор Анатольевич, Ксения Андреевна. Так, Виктор Анатольевич, я, если можно, прошу вас не отключать меня, но побыстрее. Короче, вот, Ксения Андреевна, я хотел бы услышать комментарий, отражающий вашу личную точку зрения. Меня зовут Куштов Магомед, я сам инвалид первой группы по зрению. И вот каждый раз, вот как пытаются собраться, я имею в виду вот попытка вот гей-парада, вся вот православная общественность особенно, да, и вот мусульманская, вот таджудин призывал их бить, вот, и каждый
раз призывал,
особенно, да? Вот православные, вот. И я хотел бы вот услышать комментарий ваш, отражающий вашу личную точку зрения на предмет того, почему вообще религиозная общественность молчит о правах инвалидов.
Спасибо за вопрос. Вопрос понятен. Хотя в последнем слое, перед тем, уже когда уходил звук, я должен просто пояснить свою точку зрения. Я не считаю геев инвалидами. Мне кажется, что разные проблемы немножечко.
Нет, ну, да? Человек говорит, что православная общественность, да. Религиозная общественность, да, молчит о правах инвалидов.
Но он,
я
зашел,
думаю,
с геев.
Хотел спросить,
он зашел
о
с
том...
геев. Это очень, так сказать, интересный стык.
Я думаю, что он хочет спросить о том, почему религиозная общественность так избирательно реагирует на проявление какой-то там...
Заботы.
Вот, да. Да, вот и все. Да. Ну, потому что такая у нас любая общественность, к сожалению, вот тут я вынуждена признать, она, неважно, какая она, религиозная или нерелигиозная, атеистическая общественность, любая вот общественность, она, да, почему-то вот так реагирует.
А я бы сказал так, как человек, не принадлежащий ни к одной из религий, и просто наблюдающий, да?
А почему ты не принадлежишь ни к одной из религий?
Так получилось.
Так не бывает.
Живу себе.
У нас так не принято.
Родили, живу.
У нас так не принято.
Живу, и как сказано у Зощенко, значит, 10 лет наблюдаю я за этой страной.
Извини, даже выбирай что-нибудь.
Да, нет. Я выбрал уже.
Что ты
выбрал? Я выбрал жить себе, значит, и наблюдать.
Вот у нас это и путают, понимаешь? У нас путают принадлежность национальную с религиозной.
Да,
у нас,
да,
любой человек, гражданин России или даже гость столицы, он обязан представлять какую-то конфессию.
Да,
я вот, для меня это вообще большая загадка, особенно когда идут споры вокруг основ православной культуры в школах. Те же учителя и директора школы, они тоже это путают. Они говорят, у нас многонациональная школа, у нас и мусульмане, и православные. Я говорю, что значит такое? Многонациональные школы — это не мусульмане и православные. Это русские, грузины, армяне, евреи. Но это не русские, не православные, не мусульмане.
И не иудеи, разумеется. То, что надо начинать с образования учителей, это ясно. Но вернемся к этому вопросу. По мне, Магомед, вот я... долгое наблюдение за не только этой общественностью. Давайте мы не будем путать этику мощную этику, заложенную в основу мировых религий, которая в значительной степени пересекается и смыкается, да? И как великий русский философ Соловьев говорил, любимая цитата, что перегородки, которые разделяют религии, не доходят до неба. Да. Не доходят. Значит, можно уважать человека, да, или не уважать его. Можно плевать на ближнего, использовать ближнего или заботиться о нем. Можно поднять слабого, можно толкнуть слабого. Никакого целевого отношения ни к христианству, ни к мусульманству, ни к иудейству, ни к иудаизму, ни к атеизму. Это не имеет. Это не имеет. И я думаю, что между там, Авиценной и Бен Ладеном, принадлежащим к одной религии, да?
Между... Это тоже неизвестно.
Ну, так, формально.
Откуда ты знаешь? Да? Ты разговаривал ли с тем или с другим?
С Авиценной? С Бен Ладеном приходится, да? Ну, известно, да? Тем не менее, принадлежность к одной религии не делает этих людей маломальски близкими друг к другу, да? То же самое можно привести на любой другой религии, да? Мне кажется, что это вопрос общей культуры, а не... И давайте не путать, еще раз призываю, давайте не путать мировые религии и, так сказать, такую фокусацию этики, которая существует в религиях, с теми людьми, которые используют эти термины.
Я могу тебе сказать, я думаю, что ты со мной согласишься, религия, вот, во всяком случае, мусульманская, ислам и православие, они запрещают гомосексуализм. Там запрещено это. Но они запрещают и аборты.
Они много чего запрещают.
Так что ничего там удивительного нет. Другой вопрос. Я что-то сильно сомневаюсь, неужели ты Джудин призывал бить гомосексуалистов?
Я, честно говоря, что...
Ты слышал такое?
Я слышал такое, да. Я слышал такое. Там есть, свой митрополит Кирилл, так Там есть свои везде ортодоксы, да, в каждой. Не сомневаюсь, что в иудаизме такие люди тоже есть. Значит, дальше вопрос такой. Мы живем в православной разновидности Ирана, да, или мы живем в светском государстве, которое называется Российская Федерация. Если мы живем в Российской Федерации, тогда личное дело каждого таджудина, как относиться к геям. Не хочешь, не живи, да, не ходи туда. Они ведь в мечеть не ходят. Вот если геи придут в мечеть или в храм Христа Спасителя, да, и там начнут проводить свои акции. Секундочку, нет, вот если они захотят акцию проводить в храме Христа Спасителя...
Гей-парад?
Да, гей-парад. Да. Тогда я им первый посоветую отодвинуться, потому что это хамство и агрессия. Такая же агрессия, как приход православных этих погромщиков на гей-парад. Да. Точно такая же агрессия. Значит, демократия как раз отличается от прочих способов взаимоотношений в обществе тем, что оговаривает некоторые правила. Некоторые правила. Алексей из Петрозаводска, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, здравствуйте, Виктор, здравствуйте, Ксения.
Здравствуйте.
Я звоню из Петрозаводска. Вот у меня такой вопрос к вам, как к представителю «Эхо Москвы», я сам слушатель «Эхо» и «Свободы». Вот я прочитал в интернете, что Венедиктов назвал партию Явлинского, партию Яблоко, назвал партию фюрерского типа. Вот, честно говоря, меня это расстроило, потому что сам я являюсь с 96-го года, голосую всегда за них. Вот, и я слышал, что обратились в бюро Союза журналистов, не могли бы вы прокомментировать как-то?
Да,
я...
Спасибо.
Я вам скажу. Алексей Венедиктов высказал свое мнение в программе «Особое мнение». Больше я ничего комментировать не буду.
Это его мнение?
Да.
Да? Что касается жалобы партии «Яблоко» на «Эхо Москвы», так сказать, необъективном освещении, то само по себе это абсолютно было бы нормально, но в контексте звучит довольно комически, потому что, насколько я помню, Явлинский против ВГДРК ничего не подавал,
да,
когда его там называли любимцем геев, да, и, впрочем, мерзости перед выборами говорили, как-то он, значит, на союз журналистов, значит, обиды не держал, значит, не подавал союз журналистов.
Мне не хотелось, Вить, комментировать здесь...
Да. Других журналистов.
Ну что это, тем более, собственно, радиостанцию, на которой я работаю. Я думаю, что, во-первых, наш слушатель, уважаемый, он может этот вопрос задать самому Алексею Алексеевичу Венедиктову, когда он будет в эфире. И он никогда не уйдет от ответа, он обязательно ответит
на этот
вопрос.
Вот уж точно. Олег из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. А может быть, потому на вас подают, а на ВГРК не подают, что ВГРК это такая, ну, абсолютно бездушная машина, поэтому на нее как-то глупо обижаться. А вот вы говорите, что вы хотите разговорить слушателя, гостя, что он... должен раскрыться, да, как расслабиться.
Да.
А не кажется вам, что, может быть, это у вас после этого у гостя состояние, что вы вроде как следователь? То есть вы сначала расслабляете, расслабляете, а потом говорите, а нахрена вы хотели прорыть тоннель от Бомбея до Лондона?
Ну, понятно. И что? Даже если это так, прекрасно, ну ради бога.
Нет, ну человек, приходящий в эфир, он же взрослый, человек, это не подслушивающий аппарат в спальне, да?
Он приходит в эфир. Он отдает себе отчет,
что он в прямом эфире, он знает, что каждое его слово, как говорят следователи, может быть использовано против него.
В том-то все дело.
Если сейчас я или Ксения Андреевна...
Укол, что мы делаем, да. Укол усыпляем, да.
Да, если Ксения Андреевна сейчас начнет в эфире нести околесицу, и это после этого...
Это ее проблема.
Это ее проблема, ну что же, я в микрофон в этом не виноват, я не виноват. Василий из Вологодской области, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Ксения, вот вы вчера не видели, когда Путин отвечал на вопросы журналистов газеты «Монт», когда его спросили, почему его... принимают как президента, хотя он все-таки по статусу премьер-министр, он так хитро улыбнулся и сказал, собственно, что я член Совета Безопасности, вопросы, которые касаются, значит, члена Совета Безопасности, мы здесь рассматриваем, поэтому вот стиль его вообще вот такой хитро улыбающийся, вот кажется вам это что, вот это...
Вопрос понятен.
Понятно. Что он такой, да, что вы от него ожидали? Он ничуть не изменился, даже если он стал теперь, да, премьер-министром и простым, скромным, как он говорит, членом Совета Безопасности, он не изменился, он на вопросы отвечает точно так же, как он отвечал в свое время на вопросы Ларри Кинга.
А что касается, да, что касается хитрой улыбки, то я вам хочу, Ксения, как человек тоже театральный, короля играют придворные,
конечно, да?
Да. Значит, он может сколько угодно хитро улыбаться, все зависит от того, как мы будем реагировать, это общество, ну, на это будет
общество
реагировать.
Общество уже давно среагировало.
Да.
Оно уже говорит «наши президенты».
Наши
без всякой иронии, обрати внимание. Вот это не слышал? Я уже это видела, когда говорят публичные люди, вот, стараясь как бы представить какое-то дело, к которому они придают большое значение, они говорят, даже вот наши президенты, они тоже откликнулись на это, говорят эти люди. Так что все.
Не вполне ощущаю комизм, да,
ситуацию. Абсолютно Войнович, ты понимаешь?
Да, с вашей кто. Вот, еще с моей точки зрения, это вопрос нашей реакции на его улыбки. А улыбаться он будет, значит... Да, я чуть не процитировал Шекспира из «12-й ночи». До каких пор, помните, про Мальволио? До каких пор он будет улыбаться, да? Рашид из Казани. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, у меня, если можно, два вопроса к Ксении Лариной.
Давайте.
Будет ли возможность, как вот я звоню на Радио Свобода, вот по Ростелекомскому набору телефона, будет ли такая возможность по «Эхо Москвы»? Это первое. И второй вопрос. Почему, например, часто у вас в гостях Проханов выступает? Ведь все-таки какую ересь он...
Ересь, да. Вы знаете, да, такая ересь, я сама ее слушаю, регулярно потребляю и схожу с ума просто от того, что он несет. Ну, что делать, да? Это вот наш любимый персонаж. Что касается Ростелекома, это, к сожалению, я на этот вопрос не отвечу никогда. Я даже не понимаю, про что вы говорите.
Нет, ну, и тебе и не надо. И есть кому понять. А что касается Проханова, 10 секунд до конца эфира, опять-таки...
До перерыва.
Да, до перерыва. Есть возможность прийти в гости. Она есть, ну, практически у любого.
Мы его сделали.
У таких персонажей. Встретимся после выпуска новостей.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
На шахте имени Ленина в Кемеровской области, где уже третьи сутки идут спасательные работы, обнаружено тело погибшего горняка. Это начальник аварийного участка Владимир Ельчищев, сообщает Итартасс. Сегодня утром спасатели извлекли живым из-под завалов еще одного шахтера. Судьба 4 человек остается неизвестной. В Москве при проведении акции сексуальных меньшинств были задержаны 13 человек. Как рассказал в интервью «Радио Свобода» один из организаторов российского гей-движения Николай Алексеев, в столице сегодня прошли две акции – у памятника Чайковскому на Большой Никитской и на Тверской улице у мэрии. Один из организаторов акции Алексей Давыдов был избит. На западе Москвы взорвался грузовик, пострадал один человек. По сообщению столичной милиции, во время ремонта машины произошел взрыв газотопливного оборудования, сообщает Интерфакс. Водитель грузовика получил сильные ожоги и был госпитализирован. В Москве около 150 жителей района Капотни провели сегодня акцию протеста против планов местных властей построить газовую станцию примерно в 200 метрах от жилых домов. Жители собирают подписи против строительства и планируют в ближайшее время провести митинг у здания префектуры Юго-Восточного округа, рассказал Радио Свобода лидер авангарда красной молодежи Сергей Удальцов. В Македонии один человек убит и несколько ранены в столкновениях в ходе досрочных парламентских выборов. Перестрелка произошла в албанском районе столицы Скопье, а также в албанском селении Арачиново, где из-за актов насилия голосование вообще было приостановлено. В Ираке Министерство по делам беженцев выделило 195 миллионов долларов для обустройства иракцев, которые возвращаются на родину. По данным правительства, в страну вернулись примерно 10 тысяч беженцев, из них 6 тысяч – жители Багдада.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Шендерович. Это программа «Все свободны». Воскресный разговор на свободные темы. Продолжим прямо про Ханова, на котором нас поймали новости, да? Ты сказал, что мы его, собственно
Конечно,
говоря,
сделали из него звезду. Он самый востребованный персонаж сегодня, обрати внимание. Да, из телевизора не выходит. Изредка забегает на радио, а в основном в телевизоре.
Ну, на самом деле, это вопрос, вот это очень вопрос интересный для обсуждения. С такими, мягко скажем, экстремальными персонажами, как себя вести? Не пускать их, вообще говоря, вот там, как сказал радиослушатель, я с удовольствием процитирую, ересь, да, несет. Вот что делать с человеком, который несет ересь? Закрыть перед ним загородочку, да, и не пускать, или пускать и давать слушать эту ересь, имея в виду, что ты имеешь возможность на это и возразить?
Нет, можно просто...
У тебя есть тут проблема?
Есть, потому что есть, про Ханов там не знаю, но есть среди наших постоянных гостей люди, которых я бы никогда не пустила бы на порог там своего дома. Но я прекрасно понимаю, что это часть нашей картины жизни, в которую мы все представляем. Так, куда точно, от этого деться? Да. Вот по этому коридору пройтись, что здесь на свободе, что у нас на эхе Москвы.
Какие фотографии?
Вот они все висят, да, откуда ты их спрячешь?
Гении с подонками пополам.
Ну, конечно. Поэтому, конечно, надо находить какую-то возможность с ними разговаривать. Но, безусловно, ни в коем случае... Говорю это себе, вот как заклинание. Нельзя быть подставкой для микрофона. Конечно, если ты чувствуешь, что человек несет ересь, скажи ему об этом. Скажи ему.
Не скрывай.
Товарищ, ты сошел с ума, ты несешь чушь. Я, понимаешь, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что если я ему это говорю раз, два, три, он ко мне больше не придет.
Но какая штука, да.
Среди них мало есть людей, вот среди людей, которых я считаю своими оппонентами, идеологическими прежде всего, вот по мировоззрению, по ощущению себя в мире, да. Есть, слава богу, есть люди, с которыми можно разговаривать. Я тебе скажу, вот буквально сегодня у меня в эфире, в программе «Родительское собрание», был человек, которого ты прекрасно знаешь, Алексей Чадаев. Казалось бы, абсолютный певец режима. Человек, вот он еще политолог из общественной палаты. Но он способен на дискуссии. Он, рядом с ним сидит Евгений Александрович Ямбург, тоже человек хорошо известный. Да? И я, Володя Хотиненко. И у нас есть диспут. Мы можем друг друга слышать и говорить, и говорить, разговаривать. Я не знаю, убеждать, не убеждать, переубеждать, не переубеждать. Но возможность дискуссии – это уже спасибо. Уже, потому что есть же такие, которые смотрят в одну точку стеклянным взглядом. И все. Да ничего ты с ним не сделаешь.
Причем они есть, что интересно, с обоих сторон баррикад.
А да? Есть еще такие, знаешь, ведь у нас среди гостей, которые приходят в эфир, им говорят, что вы идиот, товарищ. Он обижается, выходит во время эфира, хлопает дверью и кричит, что никогда он сюда больше не вернется. Потом проходит месяц, его зовут, и он идиот, как ни в чем не бывало.
Ну, это профессия.
Это что такое?
Это профессия. Он, потому что он считает, что все-таки тут есть микрофон.
У нас тоже ведущие не железные, они тоже срываются иногда.
Да,
конечно.
И
можно
очень хороший Сережа будут. Да, все эти. Нет, ну разумеется.
Женя Альбац иногда.
Ну, разумеется. Но с другой стороны, я же себе устроил приятную жизнь, я вот приглашаю сам себе приятных людей сидеть. Да. Такой формат программы, да?
А я себе тоже такая есть.
Да, я знаю. А я как представлю себе, что мне сейчас с Прохановым говорит, так я яду выпью в это утро. А чем ты? Нет. Я буду себя беречь. Хватит мне плавленого сырка, я неделю копаюсь в информационной ленте.
У нас есть героические люди. Вот Оля Бычкова, это героическая женщина. Просто героиня. Ей нужно звезду дать.
Это хорошо.
Которая беседует, я просто объясню нашим слушателям, она беседует регулярно с Прохановым, беседовала. Сейчас она беседуют с еще более страшными персонажами для меня, которые я просто боюсь физически. Это Максим Шевченко.
Ой, да-да-да, тяжелый случай. Ну? Тяжелый случай. Но вернемся к проблеме, она, чтобы не замыливать тему, а то все хихоньки да хахоньки, а тема серьезная. И она вырастает в тему, сейчас очень активно в интернете обсуждается, я участвую грешным делом в этом обсуждении довольно активно. Вот это Национальная ассамблея. И очень приличные, mm-hmm. пристойные люди, мои друзья, мои коллеги и очень близкие мне люди говорят, как это вообще возможно? Ты вот в одной кубатуре, твоя подпись там рядом с подписью. Шенин там, тот, mm-hmm. 50. Там, ладно, Шенин там, сталинист. Там есть такой персонаж, который там, ну, такой жидомор, что Прохаров отдыхает, да? Вот, и отрицает Холокост тогда. И вот мне один мой приятель говорит... Слушай, вот я сижу на этой ассамблее и думаю, а мне моя дочь спрашивает потом, пап, а вот как ты объяснишь вот там твоих 9 там сестра-бабушки там, да, угу. и 9 родственников погибли в Освенциме, да? А ты ведешь переговоры с человеком, который там отрицает Холокост и говорит, что это все еврейские басни и так далее, и так далее. То есть вопрос непростой. Она говорит, пап, а ты вот сможешь там вот в Израиле своим друзьям сказать, что ты вот с этим человеком, ну, не приятельствуешь, разумеешься, но имеешь...
Делаешь одно общее дело.
Нет, ты с ним контактируешь. Вот гигиенически говоря, ты с ним контактируешь. Ты с ним ведешь переговоры.
То есть, когда ты с ним встречаешься, ты не бьешь его по лицу,
да,
не говоришь, его подлец.
Ты приходишь в помещение, где заведомо ты знаешь, что он будет, да, и ты не бьешь ему по лицу, а ты с ним обсуждаешь какие-то вопросы регламента. Вопрос действительно непростой и психологический, и я над ним, честно говоря, последние несколько дней думал, когда он мне рассказал об этом разговоре с своей дочкой, uh-huh. что он замечательным. И вот что я подумал. Я подумал, что, конечно, противно, но я подумал, что вот отрицание Холокоста возможно только в замкнутой информационной системе. То есть мы, понимаешь, с собой соберемся в кружок, еще 5 наберем, мы можем отрицать закон Ньютона. Да? Нам очень легко. Я могу найти 6 человек в Москве, которые будут отрицать законы Ньютона. И мы друг друга в этом абсолютно убедим, и будет все прекрасно. Но только наружу не выйти с этим. Невозможно выйти, да? Невозможно выйти в Академию наук с этим. Потому что
тебя тут же... Сегодня возможно. Почему?
Ну, разберут, тем не менее.
В нашу Академию наук можно.
Да, там где Шрёдер, да, наверное, можно. Не знаю.
О чем ты говоришь?
Но тем не менее. Тот же человек, значит, пока они существуют по своим закуткам, вот там в закутках можно отрицать Холокост, и там это гниет и дает довольно тяжелые миазмы по обществу. Как только эта тема появляется, предположим, этого же самого господина мы вытаскиваем, предположим, на нормальное телевидение, да, и он это все говорит, а потом мы показываем там, сколько не жалко, час, да, угу. пленки документальной. Из-за того же Освенцима, да? И потом снова показываем его крупным планом этого господина. И спрашиваем, вы считаете, это что, постановка? Это постановочная пленка была? Нет, а что? Да? Значит, он, этот человек, нуждается в телевидении.
Угу.
И тут очень такая мощная демократическая игра. Действительно, настоящая кто кого. Потому что он хочет прорваться на телевидение. Прекрасно. Я считаю, что ему надо дать прорваться на телевидение. Но не в монолог, а в диалог. Да? В полемику. И я думаю, что его надо пустить на телевидение. Только не одного, а с пленкой этой. С нормальным журналистом, с тобой напротив. Да? Так его надо пустить, чтобы разобрать его по косточкам, по мелким, обглодать в прямом эфире, чтобы этот вопрос снять. И как раз очень опасно, когда это существует сбоку от микрофона.
Угу.
Поэтому я считаю, что, отвечая вот на давний вопрос, как можно, вот он ересь несет, надо обязательно. Потому что когда человека не пускают к микрофону, ты считаешь, что не всегда?
Ну, понимаешь, когда это повторяется все, ну, когда все это предсказуемо, ну, тем более...
Да, это тогда уже неинтересно, да? Да?
Не то есть... Хотя, с другой стороны,
вопрос
понятно...
Вопрос в том, чего больше, понятно, что... его пропаганды или твоего ответа? Это вопрос уже, извини, это вопрос, ну, просто профессионализма.
Тут надо четко понимать, что такое свобода, извини за банальный дурацкий вопрос, она как бы для всех. И для Проханова, и для Шендеровича.
Да,
то
да,
есть
да.
есть возможность, и каждый имеет право высказать свое мнение, говорить своим банальные вещи. И ты, и я, и Проханов. Куда деваться?
Что?
А когда только ты говоришь, что «а вот этого не надо», вот этого дядю, вот Иванова,
звери,
Петрова, Сидорова, не
все
надо.
Все звери равны, но некоторые равны, да. это мы же помним.
Но мы же живем в другом обществе. Витя, мы живем в другом обществе. Это лукавство все. у нас все равно равнее. Сегодня нужнее Александр Проханов Андреевич. Сегодня нужнее в нашей стране, как публичная фигура. И он сегодня востребован на телевидении.
Востребован и нужнее как... — это разные вещи. Да?
Ну вот он сегодня необходим почему-то нынешней власти, чтобы в телевизоре был именно он во всех дискуссиях.
А,
или
очень...
Михаил Веллер во всех дискуссиях.
Разумеется.
Тебя там нету. Понимаешь?
Как-то да, я заметил.
Володи Рыжкова там нету.
Нет.
Я уж не говорю о Гаре Кимовиче, прости господи.
Нет. Он экстремист.
Ну?
Он экстремист.
Или про Лимонова.
Да. Объяснение... Для меня объяснение очень простое. Это, в эту игру играют со времен Горбачевских. Очень важно найти себе правильного оппонента.
Конечно.
Для того, чтобы ты был беленький, да. Когда да. ты серенький, надо рядом, чтобы был черненький. Если рядом черненький, то ты, будучи сереньким, беленький. А если рядом беленький, то ты, будучи серенький, черненький, да? Очень важно, кто рядом с тобой, на фоне кого ты. Значит, Проханов — это чудесный фон.
Вот опять мы ему рекламу
да,
какую-то
да. делаем. Нет, это чудесный фон.
Человечище.
Да, это чудесный фон. Людоедский, для того, чтобы эти ребята, да, значит, газпромовские, были вполне себе европейцами.
Какие да? газпромовские? Не пугай меня, я вздрогнула.
Ну, мы не на эхе Москвы газпромовские. Вот как бывает. Петр из Москвы, здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Уважаемый Ксения, вот у вас 363 телефон и так далее, он многоканальный, да? И вот иногда его набираешь, и там ведущий говорит, что он снимает вот тут руку, а ты висишь, и ты чувствуешь себя идиотом. И так много нас, да? И второе, вот у вас, по-моему, уже введена нечто вроде цензуры. То есть там есть какие-то у вас подозрительные телефоны, да, которые вообще не могут прозвониться. Вот правильно ли это, я понимаю, так ли это? Скажите, пожалуйста.
Да, или это клевета? Да, спасибо. Почему? Нет, это никакая не клевета. Действительно, у нас многоканальный телефон, действительно, у нас есть определитель номера, и мы этого не скрываем, мы в эфире это говорим, вот там свидетельство ваш звонок сегодняшний. Мало этого, у нас на нашем мониторе нашего компьютера высвечивается количество звонков, которые с этого телефона были зафиксированы в прямой эфир радиостанции, все это есть. То, что касается блокировок, я не знаю, как другие ведущие, я этой услугой пользуюсь, потому что есть люди, которые позволяют себе... оскорбление, хамство и матершину в прямом эфире, и для того, чтобы этого больше не случилось, я таких людей просто блокирую, так называется, там блок, такая кнопочка, вот и все. Мне кажется, что я имею на это право. Разве нет ведь?
Ну,
почему я должна в свой дом пускать хама? С какой стати?
Нет, это абсолютно нормально, мне тоже кажется.
Вот и все.
Когда мы говорим о свободе слова, мы имеем в виду свободу идеологическую, ну, до пределов, предусмотренных Уголовным кодексом, как мне кажется. Да? Да, не более того. А право позвонить и схамить, ну, я его тоже да. на себе, на своей шкуре, как и Ксения, ощущаю. И, в общем, не могу сказать, что я получаю от этого большое удовольствие. Да и радиослушатели тоже.
А если бы наши радиослушатели почитали бы, что нам пишут на СМС, они бы просто заболели бы.
Вот я тебе не читаю то, что тебе пишут на СМС.
Да, то я не знаю, я
то умоляю. А то я не знаю. Валентин из Рязани, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот ваши гости,
да.
Говоря о дискуссии, там говорил о стеклянных глазах, о возможности дискуссии, угу. Мне почему-то подумалось о натуральной дуэли следующим этапом. Или вариантом.
То есть?
Вот. А вопрос у меня следующий. Значит, вот недавно на радио «Свобода» один звонивший стал распространяться о наевшихся, приехавших сюда бронштейнах и так далее. На что Каспаров назвал его хамом.
Ну, правильно.
Вот вы на чьей стороне?
На стороне Каспарова. Даже, вот даже видите, не думая отвечаю. Ответ принят, правда?
Да, ответ принят. Нет, вот, Ксюш, я по поводу пейджера, баш на баш, значит, всякие гадости и огромные благодарности, значит, за твою работу. А еще один человек знает, как я умру. Вот я все-таки завидую этим людям. Они очень продвинутые. Вот есть по существу вопрос, следишь ли ты за процессами театральными в странах СНГ и Балтии?
А, ты знаешь, вот стараюсь. Очень хочу, и вот я тебе, видишь, принесла же журнальчик.
Да,
я
да,
же
да.
еще, помимо того, что я обозреватель «Эхо Москвы», да, я еще и журнал делаю театральный, приложение к новым известиям. Mm-hmm. Вот уже 3 года. И с большим удовольствием это делаю, поскольку на «Эхе», к сожалению, культурное пространство сузилось до размеров точки. То вот здесь я себе позволяю заниматься тем, чем я больше всего на
сейчас там есть заниматься. Раньше был русский театр Шапира, замечательный в Риге, помнишь?
Да, сейчас там есть театр русский. Русской драмы в Риге. Кстати, вот буквально вот в этом номере, который я тебе принесла, там есть материал большой, посвященный как раз театральной Риге. Uh-huh. Есть театр русской драмы, который работает, по-моему, с большим успехом, и народ туда ходит. Есть Новорижский театр Алвиса Херманиса, очень известный режиссер рижский.
Он недавно приезжал.
Да, он приезжает сюда, в Москву, очень часто. И даже посол Латвии в России говорил о том, что я в Москве легче попасть на театр Херманиса, чем в Риге, потому что в Риге там на несколько там сезонов вперед уже расписана вся программа, и билет невозможно достать. А тут он на гастроли приезжает, и мне как VIP-персоне можно пойти посмотреть спектакль.
В советское время это было такое промежуточный этап к Польше, которая была уже, значит, уже нашей такой, наша заграница, да, последняя наша заграница была Польша. Ну, дальше уже Югославия, да. Mm-hmm. Но, сейчас они не воспринимают, они себя сами воспринимают как просто в контексте европейского театрального, да?
В Латвии,
да,
в Прибалтике.
В Балтии.
Ты знаешь, там все очень серьезно и очень сложно, так же, как и у нас. Для меня это было откровение, потому что мы здесь привыкли воспринимать это все как уже часть Европейского Союза, отрезанный ломоть, которая у них другая ментальность, и другие цели и задачи. Все это неправда. Потому что существует и интеллигенция в Литве, в Латвии, в Эстонии, которая ужасно страдает и тоскует от этой унификации, которая очень хочет вернуться к тому театру, психологическому, настоящему театру, которым они занимались, извини меня, еще в годы советской власти. Они же все учились в наших театральных институтах. У них у всех мастера, там Кнебель, Попов, прочее. Вот я с Римасом говорила, Туминесом. Да. С Адамайтисом мы разговаривали на ту же тему, что у них те же самые процессы происходят, они ужасно от этого страдают, что исчезает вот эта вот настоящая культура, которой они молились всю жизнь. Ну, молились!
Конечно!
Почему? Потому что Римас согласился принять предложение, возглавить театр Вахтангова. Да. Ему это интересно. У него там зритель исчезает. У него там, в Литве, исчезает зритель.
Ну, это, естественно, оборотная сторона. Вот как у каждой медали есть оборотная сторона.
Да.
И при всем уважении там, к независимости Украины, когда я читаю, что Киру Муратову обязали снимать фильмы на украинском языке, я понимаю, что да. Ну, дураки они есть везде. От этого не гарантирована никакая демократия.
Да.
Валерий, здравствуйте, вы в эфире.
Приветствую вас, господа. Очень приятно увидеть такую замечательную пару журналистов сразу в одном месте, что называется.
Да.
Господа, я на что хотел бы ваше внимание обратить. На те предрассудки, которые сейчас господствуют среди нашей демократической журналистики. Эти mm-hmm. предрассудки сказываются прежде всего вот в чем. У нас, собственно, среди стран СНГ есть только две страны, где царит более-менее демократия. Это Грузия и Украина. Причем в Грузии во главе демократической партии находится президент Саакашвили, а в Украине находится премьер-министр
Валерий
Тимошенко.
Простите, если можно, вопрос.
Именно в отношении этих двух людей и в отношении этих двух партий у нас и на «Свободе», и на «Эхе Москвы» не существует никакой более-менее объективной информации.
Валерий, вопрос ко мне или ко Ксении?
Какой вопрос?
Ларине?
Вот вчера Юлия Латынина...
Понятно, не дождались.
Я не хочу обсуждать то, что говорила Юлия Латынина, тем более, что... Вы знаете, что самое главное? Можно я отвечу очень
просто?
Я не
сторож брату своему и сестре.
Нет, хуже. Я не слушатель «Эхо Москвы».
Да. Чукчин читатель, чукчин писатель. Я по существу попробую не про Латынину, а по существу. Демократия и на Украине идут демократические процессы, и в Грузии, и в странах Балтии.
Что значит объективная информация, я не очень понимаю.
Никакой объективной информации.
Комментарии могут быть самые разнообразные. Информация уж, слава богу, более чем.
Информация, «Эхо Москвы» дает точную, и вы не опровергнете ни один выпуск новостей. Да? Дальше идут комментарии. Проханов, Доренко и Латынина прокомментируют все по-разному. Ну, слава богу.
Но я согласна с тем, что Грузия и Украина – это демократические страны, в отличие от России.
Абсолютно.
Это уж точно.
Там идут демократические процессы.
Там идут процессы.
Да. Демократическим путем избраны эти, и демократическим же путем они уйдут от власти. Вот и все. Виктор из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я хочу вот по вопросу, значит, Национальной ассамблеи. Вот как бы многие люди, уже такая тенденция, которая там им вроде вменяет вину, что как они вот как бы общались с этими нерукопожатными. Uh-huh. И, ну, в том числе, вот вам, Виктор, приходится вроде какие-то придумывать оправдания, там, праздники и так далее, да?
Да.
Вот слегка хочу помочь на эту тему. Я хочу сказать, надо составить отчет, ради чего там весь народ собрался. По-моему, там единственная общая точка зрение – это за честные выборы.
Спасибо, вот здесь... мне непонятно.
А в чем, там тут... все-таки я не понимаю, вопрос-то в том, что вот соединяется несоединимое?
Нет, вопрос
как
в том...
на маршах несогласных?
Да. Собственно говоря, претензии да. те же. Чего это вы вместе с Лимоновым, Шениным, с этими там антисемитами, да, с этими
коммунистами? Для меня тоже это вопрос. Я вот насчет Национальной Ассамблеи сказать мне трудно, я там не была там участником, на марше несогласных я ходила пару раз. И мне, честно говорю, не очень было приятное ощущение от соседства с этими мальчиками,
неприятно.
С закрытыми лицами, платками.
Очень неприятно. Значит, неприятно. Надо открывать лица. Мальчики открывают потихонечку лица, я тебе хочу сказать. Мальчики, значит, вот эти вот лимоновские, да, они уже полтора года под руководством Каспарова овладевают демократическими процедурами. Они уже, они не швыряют коктейли Молотова, да.
Ну, знаешь, они, последняя попытка провести марш, вернее, его отмену, провести его демократическую отмену,
да, да,
она,
да.
Была, она была какая-то совсем нелепая, насколько я знаю. Я там не была, конечно, это было после выборов президентских,
конечно,
да, на следующий день, по-моему.
Да, да. И получил 13 суток ареста Олег Козловский, арестованный
сразу
в двух местах.
Не очень понятно, почему его, я не очень понимаю, почему они его отменили, все-таки лидеры
это,
демократической оппозиции.
Это частный вопрос, к которому...
Почему они сами не пришли, об этом не сказали? Потому что собрались люди, не понимали, что им там дальше делать.
Это
когда
вопрос...
хватали уже подряд всех.
Совершенно верно. Это вопрос уже к организаторам, на этот вопрос я не могу дать ответа, я не был организатором этого марша, да? И тоже вопросы есть. Тут есть два вопроса разных. Первый – это ответственность и профессионализм организаторов этого марша. Да? Второй вопрос – сам принцип взаимоотношений в обществе внутри.
Угу.
Мы разговариваем или мы играем в царя горы, и тот, кто залез наверх, он спихивает всех, значит, вниз. Вот и, вот
главный вопрос. Если ты разговариваешь, а тебя спихивают в это время?
Ну, нет такой опасности сегодня.
Не знаю.
Такой опасности? Ну, что, скажи, пожалуйста, Ксюш, ты видишь реальную опасность сегодня национал-большевистской партии?
Нет, конечно, нет. Ты имеешь в виду партию Лимонова?
Да.
Конкретно?
Да.
Нет. Нет, конечно.
Ликвидированную, да?
Нет.
Нет. Значит, с моей точки зрения, гораздо больше опасность происходит от завинчивания гаек. Я писал об этом недавно, но вкратце повторюсь, вот свою точку зрения. Вот тот студент МГУ, да, которого за административное правонарушение, когда он по закону должен был заплатить штраф, да, и там, и все, не более того. Когда его сажают в тюрьму там на 1.5-2 года, а потом не отпускают на похороны отца, то вот такой человек идет потом. Да, не дай бог, не про него речь, но в принципе. Вот такой человек может пойти в бомбисты.
В бомбисты.
Он уже не пойдет в аудиторию МГУ. Я приводил в пример лидера движения французского студенческого 68-го года. Он сейчас член Европарламента. У него сложная фамилия, значит, двусложная, не могу воспроизвести, да? Он член Европарламента. Этот человек, который они делали в 68-м году в Париже такое, что лимоновцам не снилось, вот уж точно, да? Значит, страна переварила...
Послушай, у нас Макашов тоже был депутатом Госдумы.
О, вот уж точно, да. И ничего, да? Как-то с ним все более-менее в
порядке. Посмотри на
да.
этих, которые сегодня да. сидят в Думе, на этих мальчиков.
Да, да нет.
83-го года рождения.
Да о чем речь? Значит, либо мы договариваемся... что мы договариваемся в обществе, разговариваем, а потом на свободных, честных, прямых выборах выясняем расклад сил общественных. Угу. И власть имеет отношение к обществу. Она, претензий к ельцинскому времени могло быть очень много. Но ельцинский парламент отражал, шизофренический парламент, да, отражал шизофреническое состояние общества.
Ну, как на Украине сейчас.
Совершенно верно. Но он отражал это. Значит, есть возможность эволюции. Значит, общество имеет перед собой зеркало. И когда мы, значит, в ужасе хватались за голову от нашего парламента ельцинского, но мы это человек, который хватается за голову перед зеркалом. Потому что это было отражение состояния.
Ну, в таком случае и сегодняшний состав Государственной Думы это тоже отражение общества.
Нет,
которому
это
на все наплевать.
Да, это уже это зеркало занавешено черным, да? Если продолжать эту метафору, то зеркальце занавешено, да? У нас траур, да? У нас вот эти люди не представляют никого, кроме вот властной группировки. Соответственно, через какое-то время, по всем законам исторического развития, как раз слишком долго власть отрывается, да? Отрывается. Мы же знаем, да, пусть едят пирожные.
А мне кажется, что сейчас все-таки откручивают потихонечку. И вот уже некий свист там оттуда.
Нет.
Знаешь, как когда чуть-чуть откручивают.
Не обнадеживай.
Воздух оттуда выходит.
Не уговаривай себя, Ксюша. Ничего там особенно не выходит.
Потому что, нет, но если закручивать все время, то этот котел должен взорваться.
Да.
Они же тоже это понимают. Ну, что, они дураки, что ли?
Думаю.
Ну, тоже прекрасно понимают. Крути, резьба сорвется.
Нет, значит, это может быть игра в доброго следователя и злого следователя, да? Потому что есть процедуры демократические, ни одной из которых сегодня не происходит. Ни честных выборов, ни
суда.
Да, с моей точки зрения, не происходит. Если ты наблюдаешь какие-то демократические процедуры...
Я тебя умоляю.
Да?
Да. Радио «Эхо Москвы» работает.
Вот.
Единственная процедура, которая осталась.
Да, и эта процедура работает. Людмила Михайловна из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Добрый день.
Я очень рада приветствовать Ксюшу в эфире. Это одна из моих любимейших ведущих. Вопрос такой хотела бы задать. Вот недавно Проханов выступил, значит, по поводу, возможно, того, что оправдание Ходорковского.
Это не Проханов выступил с этой инициативой.
Проханов, да. Он заявил, что вот я бы подумал на месте власти, стоит ли выпускать, потому что вот он станет центром, так сказать, оппозиции.
Предупредил власть.
Вот как вы относитесь вот к такой, так сказать, подаче?
Спасибо.
Ну, насколько я понимаю, все-таки это не его была инициатива.
Нет, речь идет о том,
он как бы комментировал
о
то, что сказал Путин,
оценки, да.
Да? Ну, я думаю...
Оценка блестящая.
Оценка блестящая.
Проханов предупреждает власть об опасности помилования Ходорковского. Вообще писатели, как известно, русские, они призывают к, да, милости к падшему.
Ты знаешь, что меня поражает больше всего, опять возвращаясь к Проханову, что вот есть такой критик литературный, Лев Данилкин. Ты знаешь такого?
Нет, нет, нет.
Он написал большую-большую монографию, посвященную Проханову. Называется «Человек с яйцом».
Так.
Мало этого, с этой книжкой он попал во всякие шорты, да?
Да.
И во всякие премии. Меня это просто поражает. Это что такое? Знаешь, герой нашего времени. Они, мы сами его делаем, мы его строим. Знаешь, как снежную бабу лепим со всех сторон.
Тут да.
Со всех сторон его лепим.
Да. Тут палка о двух концах, конечно, да. Это правда. Мы создаем сами героев, но это все не на пустом месте. Этот человек фокусирует определенные настроения. Да?
Не знаю. Мне кажется, что он уже не фокусирует определенные настроения. Это какая-то уже привычка. Мы его вылепили, а дальше он как бы существует вот уже вот
я
так.
Я его слепила из того, что
ну,
было.
Конечно. Ну, о чем
а потом,
ты говоришь?
Что было, то и полюбила.
Ты вспомни время, когда он вообще почти был чуть ли не персона нон-град. Это было неприлично разговаривать с Прохановым.
Вот в этой вилке мы и живем, да?
Все кончается.
Либо,
уже.
Да.
Передача?
Мы уже час поговорили с тобой, Ксюша. Представляешь? Йоксель-моксель. На этом практически. Мы отключаем Ксению из демократического эфира. А 1 июня у нас, это я уже к анонсам приступил, Международный день защиты детей, отношение россиян к детям сразу после выпуска новостей обсуждается в программе «Общественное мнение». В гостях у Радио Свобода социолог Наталья Зорко и психолог Ольга Маховская. Повтор программы в 7 вечера и в 2 часа ночи ведущая Вероника Баде. А мы прощаемся с вами. Это была программа «Все свободы». Услышимся через неделю.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Командир корабля вышел на связь с диспетчером аэродрома и сообщил, что в кабине обнаружено...
За депутатские места в Киевсовете боролись 37 партий блока.
Около 20 человек пришли к мэрии Казани с требованием прекратить немотивированный отстрел бездомных собак.
Это начало, но без запуска и посадки не было бы никакой экспедиции.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир.